Я не люблю читать лекции вообще. Я не люблю выступать на публике, потому что у меня психологическая травма. Нет, вы зря смеетесь, совершенно точно. Мне было года 4 или 5, когда мы с родителями отдыхали в санатории. Это было там, может быть, 5, может быть, 6 вечера, когда жара уже спадает. И такие пляжники сползаются, им делать нечего, для них устраивали всякие развлекательные мероприятия, в том числе там выступали, как сейчас модно говорить, резиденты. Резиденты в самом санатории «Светлый путь». Белая веранда, то, что я помню сейчас, облупленные скамейки, люди уставшие, кто солнцем, кто пивом сидят, и какая-то там группа поет. Я уже сказала, мне было 4 или 5 лет, мне показалось, что они прекрасно проводят время. Слов я не знала, мне очень хотелось оказаться рядом с ними. Я пошла туда, встала на сцену рядом с певцами и начала что-то им подпевать. Все хлопали, веселились, мне казалось, что все происходит нормально. В какой-то момент я увидела свою маму, которая с пунцовым лицом шла между рядами таким шагом человека, который опоздал в театр и должен туда пройти таким. Она шла и говорила мне: «Не да!» Я поняла, что я делала что-то совершенно страшное, ужасное, отвратительное. Она вела меня через весь санаторий за руку, волокла за рукой. Я болталась за ней, она говорила: «Нет, как ты могла, зачем ты это делала? Человек нас тебя научит». Вот с тех пор я знаю, я всем своим телом, всем существом знаю, что выступать на сцене – это очень стыдно. Я начинаю говорить, я чувствую, я знаю, что через какое-то время сейчас появится моя мама. Вот. Ну, собственно говоря, сейчас мы попробуем разобраться, как это произошло со мной, как это происходит с многими нашими клиентами, как это происходит с вами, если вам это важно. Для начала, чтобы совсем окончательно сделать это мероприятие стыдным, я хочу сказать, что в медицине понятия психологической травмы не существует. Это лекция о том, чего нет. Психическая травма существует, есть определенные ее параметры. Это нарушение психических функций, там, речи, памяти, внимания. Это когда человек не может сосредоточиться или внятно что-то рассказать о себе или о том, что происходит, когда он теряет ориентацию. Это не связано с органическим процессом или с психозом. Да? Принято говорить о том, что это там, острая реакция на какое-то событие. А психологическая травма – это то, что уже придумали или ввели психологи, когда начали заниматься последствиями военных действий, когда разрабатывали теорию посттравматического стрессового расстройства, вы, наверное, так слышали об этом. Вот они ввели понятие психологической травмы. И с тех пор, как оно появилось, это где-то в 80-х годах прошлого века произошло, как оно плотно вошло в литературу психологическую, никто не смог договориться до сих пор ни об определении этого понятия, ни о каких-то плюс-минус критериях этого понятия, там, что можно, что мы называем психологической травмой, что мы не называем психологической травмой, ни о том, почему она происходит. Есть только общие какие-то рассуждения, я попробую с вами ими поделиться. Эти общие рассуждения всегда строятся на, можно сказать, мифологических убеждениях психологов, которые изучают психологическую травму. Религия, конфессия, которой вы принадлежите, там, будь то психоаналитик, или джерианский какой-то психолог, или гештальт-терапевт, мы будем кроить понятие психологической травмы так, как нам удобно работать. Академические психологи, безусловно, пытаются структурировать как-то эту систему. Психологи, которые работают уже с людьми непосредственно в поле, пытаются структурировать уже не столько понятие психологической травмы, сколько методы с ней работы. Ну, попробуем поговорить о том, и о другом. Для начала, наверное, нужно сказать, что психологическая травма – это термин, который употребляется как для описания ситуаций, которые влияют на организм, так и для описания реакций, которые у этого организма возникают в ответ на воздействие. Мы можем говорить и так, психологическая травма, психологическая травма. В этом тоже есть много смысла. Потом нужно сказать, что между всем этим, между воздействием и реакцией, есть еще некоторый процесс, которым вообще мало кто занимается. В последнее время именно этим процессом занимаются только бихевиористы, которые не биты только самым ленивым психологом. Но на самом деле они выяснили, что в этом процессе очень сильно участвует тело, очень сильно участвует нервная система. Я вам расскажу чуть позже, каким образом она участвует. И сильно облегчили задачу, собственно, нам, психологам, психотерапевтам, которые работают с последствиями травмы, то есть с этим участком психологической травмы, где мы говорим о реакции. Чтобы еще окончательно вас запутать, я хочу сказать, что существует всего 2,5 вещи, о которых психологи договорились, когда начали говорить о психологической травме. Первая вещь – это что психологическая травма есть реакция на какое-то событие. Это очень мудрое замечание. И вторая вещь – это то, что эта реакция тотальна, то есть она включает полностью всего человека, его тело, его психику и его принципы. И та половиночка, о которой мы почти договорились, но еще не совсем, связана с понятием «быть». И мы не договорились здесь окончательно только потому, что у каждого из нас свои понятия о норме и патологии. Если мы говорим о вреде, мы автоматически начинаем говорить о том, что что-то было нормально и сломалось или испортилось. Соответственно, мы должны определить, что есть нормально. Ну и вы понимаете, что если я академический психолог, для меня нормой будет то, что я изучила через статистические методы, путем опросников, измерений каких-то. А если я гештальт-терапевт, еще и гештальт-терапевт такого постмодернистского толка, то нормой для меня будет все, что не мешает человеку жить. Фактически, может быть, даже то, что академический психолог уже давно назвал травмой. И тогда, когда мы говорим о вреде, о норме, патологии, о том, что психологи здесь, в этом месте, мы не договорились, мы говорим о том, что травма – это часто субъективное переживание самого человека. То есть это то, что мешает именно ему существовать. Хотя, безусловно, вы знаете это, что бывают ситуации, когда человек чувствует себя вполне комфортно, а вы, наблюдая за ним со стороны, думаете, что что-то с ним не так. И в этом месте тоже нужно совершать исследования, смотреть, где одно перетекает в другое, компенсация в декомпенсацию. Ну, это какая-то отдельная задача, которой мы занимаемся. Что еще нужно сказать, кроме того, что травма – это реакция. Реакция, которая тотально захватывает весь организм, строго его тело, психику и поведение. И реакция на воздействие, которое причиняет этому организму вред и субъективно переживается организмом, как то, что причиняет ему вред. Вот я подчеркиваю эту фразу, субъективно переживается организмом, потому что мы будем говорить о шоковой, когда травме, я буду вам рассказывать. Там очень важно имеет значение то, чтобы сам организм переживал ситуацию как вредоносную, как угрожающую его жизни. Если я этого не переживаю, как угрожающую моей жизни, шоковой травмы у меня не будет. Вот так мы воспринимаем. Важно сказать, что травма, психологическая травма, это что-то, что произойдет с вами только в том случае, если у вас будет недостаточно ресурса для того, чтобы это событие пережить. То есть фактически в таком постмодернистском ключе практически любое событие мы можем пережить без особых для себя последствий. Я говорю это в кавычках, потому что это неизвестно. Понятно, никто не будет собирать референтную группу людей, на которых будут, там, например, стрелять, и на их глазах будут убивать других людей, но потом будут давать много поддержки и рассказывать, почему это сделали, с каким большим смыслом. И тогда мы наконец-то мы узнаем, что в этот момент шоковой травмы не происходит. Нет, это никто не делает, но мы можем гипотетически предполагать, что если у человека, и такие случаи встречаются, и, наверное, в вашей практике встречаются, в моей практике, когда человек переживает какое-нибудь событие достаточно сильное, интенсивное, которое любым другим могло бы переживаться как психологическая травма, но при этом психологической травмы у него нет. Вот нет. Воспоминания о событии есть, а травмы нет. Значит, травма – это реакция. Реакция тотальная. Реакция в ответ на вредоносное воздействие, которое мы переживаем
при недостаточном количестве ресурсов. И вот, пожалуй, это единственная дефиниция, которую я вам могу дать на сегодняшний момент. Все остальное будет зависеть от исследователя или там, автора статьи, который эту статью пишет. Я люблю такую метафору. Она не очень точна, она механистична, как все механистичные метафоры. Она не может полноценно передать, что происходит с психикой, но в какой-то мере она этот механизм может показать. Это метафора весов с тремя чашами, не с двумя, а с тремя чашами, на одной чаше из которых находится организм, это мы с вами, это я, на другой чаше находится 3D, это ситуация, это фон, в котором организм живет, и туда мы вкладываем все, что угодно, нашу личную историю, наших родителей, братьев и сестер, друзей, поддержку, достаточно ее, недостаточно ли этой поддержки, наши религиозные или какие-нибудь другие предпочтения, которые могут оказывать поддерживающее или наоборот деструктивное влияние на нас в тот момент, когда с нами происходит какое-то событие. И на третьей чаше весов находится событие, собственно говоря, которое происходит с нами в данный конкретный момент. И мы можем понимать, что если на эту чашу свалится большой булыжник, то весы в этот момент просто хотя бы от удара, от того, что большая масса на них свалилась, придут в какое-то хаотическое движение, вполне могут в этот момент поломаться. Баланс ломается, и весы вместе с этим балансом тоже ломаются. И когда я говорю, когда я даю вам такой образ, я говорю сейчас об острой травме. То есть это то, что происходит с вами внезапно или с кем-то еще. Это то, что случилось внезапно, этого никто не ждал, не было никаких предпосылок для того, чтобы это происходило. И вся система моей жизни сейчас дает сбой, она нарушается. Я примеры буду приводить потом. Я сначала буду говорить дихотомию, потому что я вам распишу это по парам, по полярностям, а потом буду приводить примеры. Противовес острой травме, которая происходит вот так внезапно, мы всегда выделяем травму хроническую, которая происходит длительно, как правило, с меньшей интенсивностью. Это то, что происходит с нами. Ну, как правило, мы говорим о хронической травме меньшей интенсивности. Бывает иногда хроническая травма высоких интенсивностей, но это очень большая редкость. Да, это хроническая травма меньшей интенсивности, когда события, происходящие с нами, не сильно разрушают систему, но они происходят регулярно. И тогда в этой метафоре с тремя весами мы можем представить себе, как на эту чашу, где происходят события, сыпется песок, сыпется не переставая, практически не выгружаясь оттуда. И даже если на другую чашу, где, как вы помните, у нас расположено поле, ресурс, среда, в которой вы находитесь, тоже сыпать песок, чтобы уравновесить эту систему, например, давать человеку много поддержки. Рано или поздно система придет в то напряжение, в котором ему будет очень сложно находиться, и эти весы наши могут сломаться. Еще если говорить о попытках структурировать всю информацию о травме, нужно обязательно сказать о том, что травма бывает монотравма, это когда что-то происходит единожды, один раз, и больше никогда с вами не случается, и травма, которая происходит комплексно. Это что-то, что происходит одновременно с еще другими травмирующими событиями. Вот здесь я буду приводить примеры. Если, например, с острой травмой все понятно, например, вы шли по городу и на вас напал бандит, и вас ограбили. Это острая травма. В этот момент ваше сознание переживает очень близкую смерть. Ну, как правило, мозг пугается, дает сигнал всей системе, что сейчас нас будут убивать, сейчас наша жизнь будет заканчиваться, поэтому травма фиксируется, и травма бывает острой. Особенно, если вам не удалось отбиться и что бы то ни было сделать в процессе. Я об этом тоже буду говорить потом, когда мы будем про процесс говорить. Хроническая травма – это тоже классический пример часто отвергаемых детей. Не все его знаете. Вот ничего такого с ребенком не происходит, никто его не бьет. никакие насильственные действия с ним не совершают, но просто, например, до него никому нет дела. Мама с папой на работе, по вечерам смотрят телевизор, времени занимаются, кормят, поят, одевают, ну и все. Ну, говорят, отстань, не мешай сыну, не мешай жить. И тогда, по всей вероятности, экзистенциальное послание, которое будет получать ребенок, это «ты нам не нужен», «зачем ты нам нужен», мозг опять считывает это как сигнал, потому что мы умираем, блокируем систему, нам больше от этого мира ничего не нужно. Монотравма, понятное дело, любое событие, которое происходит, комплексная травма, ну, например, уволили меня с работы, жена от меня ушла, и ребенок сказал, что он гей. А это в моей картине мира совершенно вот, ужасная вещь. Все. Комплексная травма не обеспечена. Еще одна вещь, которую важно сказать, если мы говорим о структурировании информации, что существуют травматические события, связанные с людьми, и с людьми не связанные. И это уже экспериментально доказанная вещь, что если наша травма, если ситуация, в которую мы попадаем, имеющая травмирующий характер, с людьми связана, мы переживаем ее гораздо острее, чем ситуации, которые с людьми никак не связаны. Что я имею в виду? Например, на заводе происходит пожар. В пожаре погибают люди. Остальные люди, которые не видят, вернее, которые не погибают, видят, как люди погибают, горят, там долго мечутся, пытаются найти выход. Часть из этих людей просто пытается найти выход и находит его, и убегает. У них организовывается травма, и когда с ними психологи работают и расспрашивают их, что с ними происходило, они описывают ситуацию как ту, которая произошла сама по себе. Самовозгорание, что-то случилось, завод загорелся, мы искали выход и его нашли. Часть людей, которые бежали, искали выход из ситуации, побежали за средствами спасения. Например, огнетушителями, масками, лопатами, ведрами и песком, и же с ними. И выяснили, что места, в которых должны эти средства спасения находиться, не оборудованы должным образом. Там ничего нет. Это случилось по причине того, что руководство завода не выдало денег для того, чтобы оборудовать эти места. Замеры, которые произведены с этими людьми, показывают, что их травма значительно глубже, чем травма другой группы. То есть мы воспринимаем ситуации, в которые связаны люди, гораздо глубже и серьезнее, чем ситуации, где люди не участвуют. Точно так же, как мы техногенную или катастрофу, связанную с природными явлениями, переживем гораздо лучше, чем, например, военные действия. Ну, это из проверенных, доказанных фактов. Еще, если структурировать информацию по травме и по тому, какие события на нас влияют, мы можем выделить события, которые являются условно, я говорю условно, потому что я не очень верю в объективную реальность, но условно объективными, это события, которые при прочих равных условиях окажут травмирующее воздействие на большинство людей, присутствующих здесь и вообще. И условно-патогенными, субъективными, это теми, которые имеют значение только для меня. Например, при прочих равных условиях, я буду жить в Украине в период военных действий, потеряю дом и семью, и перееду в другой город жить, и рядом со мной приедет мой сосед-филателист, и я оставлю все свое имущество там, откуда я уезжаю, и он это сделает, то есть вероятность, что он будет переживать это как большую травму, чем я, потому что у него там останется коллекция марок, которую он собирал всю свою жизнь. И это та вещь, которую он наделил каким-то особым смыслом для себя, и которая может оказаться финальной точкой, финальным аккордом в этой пьесе, которая его окончательно разрушит.
Что еще сказать о травме? Сейчас в последнее время модно говорить о шоковой травме. Такое появилось понятие, но шоковая травма. Я читала несколько статей на эту тему. В общем и целом они говорят все о той же острой травме. Но, как правило, делаю упор на том, под острой травмой я подразумеваю все, что внезапно с нами случается, к чему мы не готовы. Они делают упор на том, что это острая травма, которая очень близко подводит нас к переживанию смерти. То есть все, что наш мир считывает как угроз, смертельную угрозу для жизни. Опять же, подчеркиваю специально для вас, что наш мозг считывает. То есть это не обязательно объективно так. Ребенок, который прячется под столом в то время, когда отец избивает мать. Или мать избивает отца. Тоже случается. В этот момент не переживает угрозу для своей жизни непосредственно. Но то, что происходит в его сознании, это именно переживание угрозы для своей жизни. И в этот момент с нами происходит вот что. Когда на любой живой организм, неважно, человек это или не человек, происходит нападение, угрожающее нападение, живой организм имеет три способа реагировать на это воздействие. Это то, что в психологии принято называть реакцией «бей, беги, замри». То есть мы можем условно драться, это не обязательно драка, это некоторые активные действия, которые нам нужны для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Мы можем избегать этой ситуации, убегать от нее. Это опять же не обязательно бег, мы можем просто удаляться от этой ситуации. Или мы можем замирать, переживая шок. В этот момент наше тело, наша психика переживает шок. Вот эта реакция «замри» – это реакция, которая свойственна нам, ну, в самую последнюю очередь. Хотя хронологически, когда мы маленькие, она обычно нам свойственна в большинстве своем. Потому что мы слишком малы для того, чтобы противодействовать этому миру, у нас нет на это ответа. И если вы вспомните уроки биологии, нам всем об этом рассказывали, что шоковая реакция наступает у животных тогда, когда они все равно умирают. Она нужна для того, чтобы не переживать боль очень сильную и ужас от того, что моя жизнь заканчивается. Если ситуация, в которую я попадаю, на фоне отсутствия ресурса, выглядит для меня угрожающей моей жизни, и я не могу ее избежать, и не могу ей противостоять, потому что сил у меня мало, мой мозг получает сигнал, что я умираю. И история заканчивается. Надо впадать в шок. И это то, что сейчас изучают как шоковую травму. Это то, что потом переживают со мной как многократное, нескончаемое замирание во всех ситуациях, сколько-нибудь похожих на мой пережитый. В противовес шоковой травме можно поставить травму развития, так называемую. Она, здесь эти понятия пересекаются: острая и хроническая шоковая травма развития. Травма развития – это то, что происходит с нами, когда мы слишком малы или юны для того, чтобы самостоятельно справляться с ситуациями, коих немало. И вот как раз здесь, вот именно в травме развития, ведущую роль играет недостаток ресурсов в поле. Ну, понятное дело, что если вы сейчас встанете все вместе, скажете мне «фу», Соловьева вот от себя такого не ожидали, уйдете, я буду сильно переживать, но вряд ли это будет для меня сильная травма. Но если бы мне было 14 лет, 13 лет, 16 лет, и это бы со мной произошло, и не осталось бы никого, кто мог бы меня поддержать, и никого, кто мог бы помочь мне осмыслить произошедшее и вывести это в какую-то форму, я думаю, что вот здесь, ну, мы могли бы точно говорить о том, что эта травма произошла. Когда мы пытаемся структурировать эту информацию, мы должны еще сказать о некотором, ну, возрастном развлечении травм, хотя оно тоже такое плюс-минус условное. Но я попробую. Ну, понятно, что есть взрослый возраст, в котором мы находимся. Недавно его, это хорошая новость, мне кажется, для всех, передвинули эту шкалу, линейку. Теперь взрослыми считаются люди после 30. А до 30 это еще юные. Да, поэтому я поздравляю всех, кому еще нет 30.
Это не так.
Я поняла, что было уже в общем, те, кто еще недостаточно юные, а достаточно юные еще, могут переживать возрастные травмы, которые там делятся на подростковые, чаще всего связанные с социальным окружением, и там много очень травм, как раз комплексных чаще всего, ну и точно есть острые монотравмы, потому что никто из нас не застрахован. Комплексные травмы в подростковом возрасте – это буллинг, это преследование в школе и там, какое-то агрессивное поведение сверстников по отношению к человеку, это насилие в семьях, в том числе насилие, связанное с сексуальностью, например, виртуозное насилие. И травмы детского периода, которые происходят со совсем маленькими детьми. Последнее время, и есть ряд психологов и психотерапевтов, которые занимаются этим прицельно, принято говорить о том, что существуют травмы довербального периода. Травма – это реакция на события, которые произошли с человеком до 1-2 лет, до того, как он мог грамотно, понятно хотя бы как-то объяснить окружающим, что с ним происходило. Травмы рождения, о которых еще говорил Зров, начал говорить о матрицах, это то, что происходило с человеком моменты, процесс его рождения. И травмы пренатального периода, это то, что происходило с плодом, в общем, в утробе. Сейчас проводится много исследований, вы их знаете. В общем, понятно, что организм в тот момент тоже существует, хоть у нас нет еще когнитивной большой составляющей, смысла в том, что мы существуем, мы тоже еще пока не можем определять. Но организм есть, и он реагирует на то, что с ним происходит. И, соответственно, если, например, среда, в которой я расту, в которой я нахожусь, внутриутробы, оказывается для меня отравляющей, вот если вы вспомните все эти опыты из биологии, химии, анатомии, когда мы капали кислотой в раствор, а там какая-нибудь молекула или клетка оттягивалась в другую сторону, всеми своими ресничками уплывала куда-то, ну, собственно говоря, в утробе, если там нехорошая среда, она может быть разными способами, будет нехорошая, плод тоже пытается каким-то образом избежать этого воздействия, деться ему особо некуда, поэтому его организм переживает очень сильный стресс, когда ужасы и соответственно организуются. Если говорить о структуре, то кажется, на этом пора заканчивать, потому что все остальное связано уже для меня больше с процессом. А, если говорить о структуре, еще нужно сказать, что мы считаем травмой, если мы рассматриваем психологическую травму только как уже реакцию. Вот в этом кусочке, где мы сталкиваемся с человеком, уже травмированным, уже ничего с ним там сделать не можем. Ну, вернее, можем, пробуем, делаем, с кем-то можем, с кем-то не можем. Когда мы говорим уже о реакции, о психологической травме как о реакции, мы выделяем два периода. Это в момент и сразу после травмирующего события и что-то, что происходит со мной потом, уже после того, как это травмирующее событие прошло. Момент и сразу позже — это все наше состояние обычно как раз свидетельствует о травме психической, это то, что врачи тоже признают. Это значит, мы можем плохо говорить,
почти дышать или дышать очень активно. Это значит, что тело наше будет либо сильно сжато, в сильном тонусе, либо в сильном гипотонусе, когда мы можем пошевелить ногой. Ну, то бишь, наша психика, наш организм дает сбои по всем системам. Мы можем терять ориентировку в себе, в личности, во времени, и ночь там мышление будет такое несколько мозаичное, разорванное. И реакция, работа с такими людьми, в общем, очень понятная, простая. Их нужно греть, защищать, поить теплым и любыми способами пробовать и делать так, чтобы они заснули. Когда буду говорить немножко о процессе травмы, я буду говорить о том, как она устроена на уровне психических процессов и нервной деятельности. И там станет понятно, почему. Но главное, вы можете эту часть пропустить, если она вам будет неинтересна, но главное запомнить, что сон, особенно сон глубокий, поэтому заснули любым способом, вплоть до снотворного, помогает человеку осмысливать травму, ну, придавать ей какие-то смыслы. А так уж получилось, случайно, наверное, все-таки образом, что мы с вами существа не только биологические, но еще и экзистенциальные. У нас очень много мыслей по разным поводам, и осмысление происходящего является одной из важных для нашей психики вещей, которыми мы занимаемся. И, собственно, часто это я уже забегала вперед, работа психотерапевта сводится к тому, чтобы переосмыслить с клиентом какие-то части его истории, придать ему новости. Вот во сне этот опыт, который произошел, эта ситуация, которая произошла, может стать смыслом, то бишь стать плюс-минус воспоминанием, быть вперед. Но иногда это не происходит. И тогда в возрасте травмы, и тогда в периоде развития там, нескольких недель до нескольких месяцев с человеком может начаться история, которую мы называем посттравматическим стрессовым расстройством. Он будет выдавать те же нервно-психические реакции, которые выдавал кто-то в момент, когда травма происходила, а он это будет делать значительно позже. Его социализация будет нарушена, то есть он будет, скорее всего, терять работу, не будет возможности разговаривать, строить отношения, переживать то, что с ним произошло. Он будет часто, это связано с тем, что он будет заниматься аутодеструктивным поведением, это алкоголизация, наркотики, опасные виды деятельности, ну и в общем поведение, которое может привести к ретравматизации. Например, он может возвращаться там, в районный город, где его побили или там, убили его друзей и так далее. И этот период характерен так называемыми флешбэками, об этом вы тоже слышали. Это означает, что нечто, что напрямую с травмой не связано, будь то запах, звук, цвет, расположение людей в комнате, вызывает во мне не просто воспоминания о том событии, которое меня травмировало, а полный комплекс переживаний этого события, вплоть до ресторанных, вплоть до того, что я телесно реагирую на ситуацию так, как если бы я в ней оказался. И это то, чего мы, в принципе, стараемся избегать в работе с клиентами, когда мы психотерапевты, потому что это может привести к ретравматизации. То есть это то, что часто в терапии называется воронка травмы, и когда человек туда ухает с головой, особенно если это новый клиент, неизвестный, и, в общем, мы еще недостаточно сильно с ним подружились или там наладили отношения, чтобы быть для него опорой и поддержкой, мы его оттуда возвращаем. Прямо такими механическими способами говорим ему: смотри на меня, как меня зовут, а тебя как зовут, дыши, ты где, что ты делаешь, какие цели, какого цвета у меня глаза и так далее. Ну, то есть каким-то образом создаем мост сейчас, чтобы он туда не погружался. Потому что ничего хорошего от этого не будет. И, соответственно, весь период после, все, что в жизни происходит после, а если мы говорим о травмах рождения и детских травмах, это вся наша дальнейшая жизнь, это те наши телесные, психоэмоциональные или социальные, то бишь поведенческие реакции, которые являются либо компенсацией травмы, произошедшего события, либо ее повторением. Вот это тоже такая отсроченная реакция травмы, и это то, с чем чаще всего приходят на терапию люди. Но они не с этим приходят, они не так это говорят, они говорят, у меня там отношения не складываются, или там работать я не могу, но когда мы с ними начинаем разговаривать, часто мы находим какие-то там события в прошлом, или не находим их, а по каким-то остаточным следам замечаем, что там в прошлом произошло что-то, что могло быть психологической травмой. Чтобы закончить этот кусочек, хочу сказать, что понятие сейчас правда размытое, и очень часто под психологической травмой люди, которые называют все, что угодно, используют это так же, как слово «бессознательно», кризис, либидо, депрессия, да, то есть, чтобы каким-то образом оправдать себя или там наоборот поругать своих родственников. Ну, это психологическое правное отношение большого мнения. Еще нормально говорить? Вы еще выдерживаете, да? Я хочу поговорить немножко о процессе. Вот когда мы говорим. Когда я говорю психологическая травма или там последствия психологической травмы, или как устроена психологическая травма, чаще всего люди представляют себе вот этот уже финальный кусок. Ну, например, какого-нибудь бывшего военного, запойного алкоголика, который мрачный и угрюмый, распугал жену и детей, сидит один, пьет, все, ничего не получается. Периодически от звука пробки, который там сосед его Вася там производит, бросается на пол, кричит огонь, там, прячется так далее. Или там какую-нибудь лабильную девицу, которая там на каждую попытку с ней познакомиться реагирует ужасом, слезами и так далее. Но это правда. Так может выглядеть психологическая правда, но это не вся правда. Психологическая травма, но это не вся правда. Это. И еще есть люди, которые при этих словах, и психологи часто к ним относятся, начинают представлять себе что-то, что скрывается за красивыми словами, типа невроз, фобия, комплексы, там, не знаю, психосоматика. Вот. Это тоже правда, так тоже может выглядеть психологическая травма, точнее ее последствия. Но это тоже не вся правда. Часть людей, возможно, которые переживали это или видели это, могут начать представлять себе какие-нибудь очень яркие телесные или эмоциональные реакции. Крик, плач, покраснение или сильное побледнение кожи, сжатие, чрезмерная расторможенность, то есть некоторые реакции, которые могут сопровождать травму или являться ее восстановлением в будущем. Это тоже правда. Я хочу как раз ваше внимание обратить на то, о чем редко говорят именно психологи, и о чем, мне кажется, важно говорить. Я буду говорить очень примитивно, просто, насколько позволяет это мне мои знания об этом вопросе, поэтому заранее прошу прощения у врачей. Вот, можете меня дополнять и подсказывать, если я буду сильно ошибаться. Конечно, когда с нами происходят некоторые события, которые происходят при недостатке ресурса, и у нас нет сил для того, чтобы его пережить без последствий, весь мозг, вся нервная система участвует в этом переживании. Но есть определенные зоны в головном мозге, которые особенно включаются в то, что с нами происходит. Я хочу условно сейчас очень разделить головной мозг на профессорский. Это кора головного мозга, это верхний мозг, который там осмысляет информацию, придает всему, что с нами происходит, смысл. И некоторый такой нижний животный мозг, который находится, он проще реагирует часто на все условными какими-то рефлекторными реакциями, но не только. Там происходит вся основная на самом деле. Существуют такие системы, они называются миндалевидные тела, которые реагируют на все, что с нами происходит, через периферию. То есть периферическая нервная система доставляет в мозг сигнал, глаза, уши, нос, тактильная чувствительность, мы получаем некоторый сигнал, миндалевидные тела воспринимают этот сигнал. Также находится некоторое место или места, я вот этого точно не знаю, которые отвечают за то, чтобы распознать эти сигналы как угрожающие жизни. Есть другое место в мозге, которое называется гиппокамп, и которое отвечает за то, чтобы мы ориентировались в пространстве, во времени, понимали, что и где происходит. Есть красное ядро, это еще одно место в головном мозге, которое дает сигнал в наши мышцы и в органы, например, замереть и напрячься или быстро бежать. Когда происходит шоковая травма, или то, что мы принимаем как шоковую травму, я думаю, что в травмах развития действие такое же, только оно хронологически растягивается. Система так перегружается этим сигналом, мы так быстро оборачиваем эту стимул-реакцию, что верхний кору этот сигнал уже не проходит. Ну, или проходит, но не до конца. То есть что-то, ну, понятно, то, что мы называем диссоциация, дефрагментация происходящих событий. Что-то мы понимаем, например, мы понимаем, что с нами это произошло, иногда не понимаем этого. Иногда это может выглядеть как то, что я не знаю, что со мной это произошло. Да? А что-то мы совершенно не понимаем, не осознаем, говорят гештальт-терапевты, не записываем в память. И фактически вот эта вот профессорская часть мозга, она напоминает такую разрушенную библиотеку, в которой все книжки не разбросаны. А сигнал есть. Он в системе поселился. Более того, биологически мы так устроены, что негативное воздействие мы запоминаем хорошо, потому что нам нужно выжить, нам нужно было выживать когда-то, и нам нужно выживать сейчас. И сейчас модно говорить о нейронных цепях, я тоже о них скажу, нейронные цепи. Модная вещь, да? Нейронная цепь, которая прожигается в этот момент, она очень устойчива. Очень-очень. И она не может быть осмыслена, записана и поставлена на полочку. И тогда следующие воздействия, которые могут чуть-чуть быть похожими на то, что со мной происходило, могут быть совсем не похожими, но распознаются мною как такие же, будут идти по тому же пути, окончательно закрепляя эту цепь. Самый примитивный образ, который мне приходит в голову для того, чтобы это проиллюстрировать, это, я забыла, как это называется, это даже есть в психологии, детской психологии, есть отдельное название для этого, синдром чего-то там, это когда для того, чтобы проверить, бьют ли ребенка родители, психологу или педагогу предлагают сделать резкое движение рукой, находясь в какой-то непосредственной близости от ребенка. Просто там волосы поправить резким движением. Если ребенка бьют, это не единичный случай, он регулярно бьет, он сделает какое-нибудь движение защитное, да, закрыться, уйти из-под удара. И это вот сработала эта цепь нейронная, которая уже прошита, произведена, и она очень-очень там такой желоб. Все, по этому желобу могут катиться все шарики информационные, ну или не все, но похожие шарики, которые потом система поступает.
Но это обязательно бьет или просто какие-то неожиданные действия рядом происходят с ним? В принципе, что же может быть?
Как часто что-то
нет, ну я имею в виду.
Я думаю, что это не обязательно
ребенок, например.
Да. Но родители могут ругаться или толкаться в его присутствии. И он находится в непосредственной близости. Да. То есть не обязательно его бьют, но там какие-то, в общем, на территории семьи происходят какие-то войны. Для чего я вам это все рассказываю? Потому что, собственно говоря, задача, как мне кажется, психолога и психотерапевта в этом... И чтобы вы понимали, система, когда прошла, вот эта нейронная связь проходит, организм запускает полностью всю ту же реакцию. Ну, бей там, беги, замри, вот к чему привык, то и запускает. Я стою здесь, я говорю с вами, мамы моей давно нет, но я все еще помню. У меня потом был еще педагог, который это подкрепил очень хорошо. Отдельная история, я не буду вам жалиться. Задача психолога в этом месте подарить человеку другую реальность. И на фоне этой другой реальности поставить эту книжку в библиотеку. Сделать то, что с ним происходило, воспоминания. И на этом я предлагаю сделать паузу.